Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда, в пятницу в этом часе «Светлого вечера» в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
Вот удивительно, как это сегодня очень стройный разговор идет вокруг общение православных и неправославных людей в интернете, и уже упомянутый нами Московский международный молодежный форум вызвал совершенно странную и неожиданную полемику. Казалось бы, там, где никакой полемики, в общем, никто не подразумевал. Баталии развернулись вокруг высказывания патриарха в его вступительном слове относительно счастья и относительно того, что православие очень оптимистичное по духу своему религия, и что выбор человеком добра, подкрепляемый Евангелием, он априори перемещает его в эту зону счастья, сначала личного, а потом в силу преображения самого человека и преображения мира вокруг него. Казалось бы, в общем, вполне такая хрестоматийная фраза. И почему-то именно православные и даже священники очень странно среагировали на употребление самого термина «счастье» в преломлении к религии. И развернулась такая вполне философская дискуссия, что такое счастье, что счастье – это языческое понятие, что счастье в понимании современном как некая зона комфорта вообще недопустима для верующего человека. Объясните, почему, казалось бы, неоспоримый тезис так странно был воспринят в православной среде?
Ну, в первую очередь, наверное, спрашивать надо у тех, кто это так воспринял. Хотя в каком-то смысле можно предположить, почему это действительно вот слово «счастье» возможно. Кто-то считает, что вот это не слово из православного там религиозного лексикона. Хотя это утверждение спорное. Более серьезной и важной, кажется, мысль, вот, которую вы сформулировали, как то, что современные представления о счастье. Но, понимаете, а почему мы должны ориентироваться на современные представления или отказываться от какого-то слова из-за того, что вот у кого-то, так сказать, своеобразные представления об этом состоянии. Потому что, скажем, если вот все-таки немножко сказать о том, что вот, конечно, что это бесспорно, но, может быть, раз возникает вопрос, не для всех, да, но странно предполагать, что Господь сотворил мир, который мы всегда говорим, что творение есть акт чистой любви, для того, чтобы этот мир мучился и был несчастлив, да? То есть, конечно, ну, то есть, линейно очень легко отреагировать на этот тезис, что это вот счастье не должно быть, как не должно быть. То есть, Бог сотворил человека, чтобы он был несчастен, это, конечно, не так. И первая глава книги «Бытия», которая говорит нам, что Бог, оценивая каждое творение, увидел Бог, что это хорошо, да, и все повеления, которые мы слышим, и благословение, которое дает Господь, очень странно. Даже фраза «благословение на несчастье», она не выговаривается. Это оксюморон такой, да? Вот, то есть плодитесь, размножайтесь и будьте несчастливы, несчастны. Так не говорит Господь, да? Вот. А другое дело, что мы, естественно, понимаем, что мир находится не в первозданном состоянии и в падшем, а в падшем, и вот это вот существование зла, оно и приносит горе, там, страдания и скорби, при терпевании которых есть, безусловно, какой-то смысл. Но нет никакого, с моей точки зрения, табу на слово «счастье», тем более, что вот я, конечно, не библеист и не специалист, так сказать, по древним языкам, но я недавно читал, что вот один из вариантов перевода заповеди блаженств, да, возможных, это вот блаженные, там, нищие духом и так далее, это счастливы, Да? То есть это именно счастье. Другое дело, что, конечно, здесь важно говорить вот о чем вы сказали, что счастье – это не когда ты там с утра выпил и весь день счастлив, да? Вот, а счастье – это когда ты пребываешь вот в этой божественной любви, и ты в состоянии… И эта божественная любовь тебя не жжет от осознания собственной гадости, так сказать. Да? Вот это и есть счастье. Да? И каждый из нас это счастье в церкви испытывал, иначе бы мы, мне кажется, просто в церкви бы не жили, не пытались жить, не возвращались сюда, хотя нас там тянут разные вещи в разные стороны там, и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, так, реакция, понятно, с чем связана, что все-таки есть какой-то набор стереотипных представлений о том, что вот, ну, нельзя, так сказать, приблизиться к Богу и стать православным, не перестрадав там и прочее. В этом тоже есть определенный резон, конечно, но вот мне кажется... Вот к вопросу о гранях, да, вот мы сегодня много говорим, все в жизни грань, ну или многое, да, а смиренно принимать и с радостью принимать все, помня новозаветный призыв, всегда радуйтесь, тоже, да, вот что же, будьте, всегда радуйтесь и будьте несчастливы, да, ну странно, не. Но это одно, а вот выискивать несчастье, где бы мне еще помучиться и пострадать, вот это уж, мне кажется, совсем к православию не имеет никакого отношения, да, или можно ли сказать, что вот такой образ антисчастье, не знаю, чего-то еще там, как он сочетается, например, со светлым образом преподобного Серафима Саровского? Да никак не сочетается, да? Вот, поэтому я думаю, что, конечно, это вот глубокое какое-то заблуждение тех, кто так отреагировал, связанное с каким-то вот таким немножко вывертом в представлении о том, что такое христианство.
Можно ли что-то сказать о причинах этого выверта? Вот люди, которые
смотрят... Можно, но в каждом конкретном случае, потому что очень сложно обобщать. Это... Ну, понимаете как, есть просто поверхностные стереотипные представления. Это не касается, конечно, священников, потому что сложно сказать о совсем поверхностных священников, которые там много лет в церкви. Но я вот могу просто о себе сказать, потому что проще так говорить. Я, например, вот когда активно входил в церковную жизнь только, у меня был набор, естественно, стереотипов. Один из них заключался в том, что мне казалось, вот стыдно сейчас признаться, но это правда, что монах не может улыбаться. Вот у меня был такой стереотип, как улыбает. Я помню одного замечательного священника, когда первый раз увидел, а он еще смеялся, там, это было за границей, вообще был для меня и так там культурный шок, я первый раз за границей, там, в далекой Америке, вот я сижу, сейчас приедет батюшка заходит, и батюшка, он так влетает в комнату и говорит, где здесь русский человек? А я же смотрю, думаю, вот это, что ли, монах там и так далее. Вот, но вот и таких стереотипов у людей очень много. Вот, и потом, знаете, есть еще такая серьезная, мне кажется, проблема, вот, и мы сейчас пожинаем ее плоды, вот, те, кто воцерковлялся в эти замечательные 90-е годы, когда мы, не имея никакого-то культурного, интеллектуального, я бы даже сказал, тем более богословского бэкграунда, начинали читать многие тексты, мы их воспринимали содержательно-догматически. А я сейчас попытаюсь пояснить, что я имею в виду, понимаю, что, может, не совсем ясно, а не... Вот, ну, очень многие тексты христианской культуры, особенно говорящие там о посмертном жизни и так далее, они имеют, в первую очередь, педагогическое значение. То есть они настраивают человека на определенную жизнь здесь, но они не могут прочитываться буквально. Вот. Ну, просто я хорошо помню, как одна знакомая моя, преподаватель вузовский, сказала, ну, ты же понимаешь, что ждет там тех, кто там совершил аборт, например. Я вот, было там какое-то откровение кому-то, когда открыли гроб там женщины, а у нее змея сердце ест. И, понимаете, и она просто... буквально считала, что это так, что будут какие-то змеи, есть сердца, совершивших аборт. И это вот, я не знаю, где она чего прочитала, но подозреваю, что какой-то, может быть, образ ей встретился, который, ну, является максимально, что это может быть, это некая такая вот педагогическая такая история, которая у нас многими, вот без подготовки соответствующей, воспринята была вот как некая содержательно-догматическая вещь, что вот что будет, если ты там, не знаю, будешь воровать, а вот тебя там будут жарить на сковородке, сейчас условно говорю, да, и вот, к сожалению, объем этих представлений, он очень велик, и, конечно, там, если говорить о людях, которые давно уже находятся в церкви и даже священниках, конечно, на таком уровне у них представлений нет, но у них могут быть какие-то другие стереотипы, более сложные, да, которые вот лишают Господа свободы. Они вот дают, они считают, что Бог вот действует вот так. Если А, то Б. Вот эта вот алгоритмизация. Вот это, мне кажется, одна из причин таких. Ну, Ну, вот как-то так. Ну, вот мне кажется, это важно. Я в последнее время еще много над этим думаю, над тем, что многие вещи педагогически важные, бесспорные в православии, они воспринимаются не как педагогические. Вот я не знаю, насколько это ясно, да, но они воспринимаются как вот именно... Ну, вот я говорю, почти все, что говорится о загробной жизни у нас, да, вот кроме того, что она будет, что вот мы чаем жизни будущего века, носит в нашей традиции педагогическое значение. Это не буквальное описание там рая, ада, там прохождения мытарств, не буквально. Этого нет в богословии, в православном этом. Статуса такого нет у этих описаний.
Ну вот если вернуться к полемике, которая разразилась по поводу высказывания Святейшего в интернете, там второй тезис, обсуждавшийся достаточно бурно, это то, насколько личное счастье православного христианина в состоянии преобразить мир. Вспоминалось, что мир во зле лежит, что мы дружными рядами движемся в сторону апокалипсиса, и, в общем, ничего хорошего этот мир все равно не ожидает. И главная задача – это... проповедовать Христа, а не стяжать некое личное счастье. Угу. Я когда это читала, я вспомнила фразу, которая меня ужасно возмущала в первые годы неофитства. Я слышала ее от людей, прошедших школу сохранения веры и при сталинском режиме, угу. и при хрущевском. И вот в качестве такой православной пословицы или поговорки мне периодически говорили: «Спаси себя, и хватит с тебя». Угу. Я возмущалась ужасно. Мне казалось, что это недостойно христианина, что нужно вот нести спасти свет, всех. Да, как вырвать свое сердце и нести свет людям. Да. И, в общем, когда я читала эти все высказывания, я очень живо вспомнила свои эмоции по этому поводу, подумала, не оттуда ли идут корни, потому что в этой простенькой присказке «спаси себя и хватит с тебя», в общем-то, все, что, о чем учил преподобный Серафим. По сути дела, это то же
да,
самое.
Да, я совершенно с этим согласен, потому что что такое... Тут все-таки, конечно, надо договориться о терминах. Что такое счастье? Это же не состояние твоего банковского счета, да, для христианина, это совершенно очевидно. Вот, а, хотя это не значит, что оно должно быть непременно удручающим. Да? Вот, а, но понятно, что просто оно не гарантирует тебе никакого счастья. Да, и сколько несчастных людей с замечательными счетами, так сказать, банковскими. А счастье – это освобождение от страстей. Да, то есть возможность не совершать зла ни в поступках, ни в мыслях. И когда человек этого достигает, он, конечно, вот там тот же преподобный Серафим, да, хотя, наверное, тоже есть некое стереотипное у нас уже восприятие его образа, но тем не менее. Вот это образ, разве это не счастливый человек? Конечно, счастливый. Да, вот, и так или иначе, вот опыт... наш нахождение в этом именно жизни падшего мира, он показывает, что нет другой, вот к вопросу, опять же, о гранях, что дух стяжи дух мирен в себе, как преподобный говорит, то, о чем и тысячи вокруг тебя спасутся, а не спаси вокруг тысячи, и ты, наконец, станешь. То есть вот мы, по-моему, с вами уже начинали этот разговор, он такой, я не уверен, что я сам сейчас к нему готов так глубоко, но все-таки вот мне эта мысль попалась, и я, так сказать, ее тоже верчу, что вот эта прометеевская тема, это не христианская тема. А она, не в смысле, что она антихристианская, да, она, ну, как минимум, параллельно существующая. Вот это вот там огонь людям там и прочее, прочее, вот именно в таком залоге, вне евангельском, это в конечном итоге прометеевская цивилизация приводит к фаустовской. Понимаете? И вот это вот тут очень такой интересный момент. Ну, понятно, что везде есть свои, так сказать, особенности, где-то там есть пересечения этих движений и прочего, но вот как-то так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А что такое прометеевская традиция приводит к фаустовской? Могли бы вы пояснить?
Да, это звучит красиво, но непонятно.
Красиво, но непонятно.
Да, я имел в виду, что вот все-таки, смотрите, ведь когда мы строим наши там личные представления о том, как должно, да, или там цивилизационное основание на том, что сделал Прометей, да, там, вот он, значит, огонь украл, богов. То есть он некий секрет, так сказать, нашел, и вот людям, так сказать, его отдал, и они стали, так сказать, работать, там, жечь костры, там, да, выплавлять железо и так далее. А потом Фауст, который, вот он пытается... Фаустовская цивилизация, конечно, пролетарская цивилизация, это я так брякнул, так сказать, да, вот, чтобы связать, а фаустовская — это уже такой культурологический, да, термин, который вот предполагает... Понятно, что он идет от гётовского Фауста, в первую очередь от того, вот, начала этого замечательного, гениального произведения, когда... Фауст вот пытается, так сказать, разрешить загадку мира, да, потом является Мефистофель и так далее. И вот часто цивилизацию нового времени называют фаустовской. Да? То есть это поиски смысла, конечно, вот уже вне вот того, о чем... А что такое христианство? Да? Вне чего? Вне того, о чем сказал в свое время Августин. Две вещи, говорит святой Августин, блаженный Августин, достойны познания в мире. Это Бог и душа. И вот если дофаустовская цивилизация, она определяется вот этим. Да, и вся христианская культура, мейнстрим, как бы мы сегодня сказали, это христианская культура Средневековья, это познание Бога и души. И все остальное не то чтобы не нужно, оно точно не нужно для спасения, поэтому оно второстепенно. Оно все совершается где-то вот на полях вот этого главного движения. Если оно, как кажется, больше этому способствует. Вот. А новое время, собственно, это ведь не бунт открытый против Бога, это еще не... Начало нового времени, в виду, это еще, конечно, не эпоха просвещения, да, но это уже, ну да, Бог есть, а давайте мы попробуем объяснить мир, вот как будто его, как будто Бога нет. И вот я это имел в виду под Прометеевское. Давайте мы вот возьмем огонь, украдем и начнем, так сказать, строить вот нашу эту цивилизацию. Да?
А как эта логика? То
есть христианин все-таки в другой логике живет.
А вот эта логика христианина как сочетается, собственно говоря, с библейским призывом преобразить мир? Вот возделывать и хранить райский сад, например, заповедь, которая дана человеку.
Вот, но это нет, смотрите, мира. Нет, Прометей – это культура. Это культура, потому что культура, как говорится, культура и натура в латинском языке – это, так сказать, слова противоположные, да, и, собственно, не только в латинском языке, а мы говорим о том, что даже объясняя там понятие культура, часто говорим, что культура начинается там, где... Человек начинает преодолеваться природное начало, да? Или преобразовываться, как минимум. Да? Вот, потому что собака, или там, бог с ней, собака, там, собака почти человек, когда животное дикое в лесу ест, оно же не обустраивает свою прием пищи там, столом, мисками, приборами и так далее. Да? А человек, он тоже, даже физиологические потребности реализовывая, он их преобразовывает таким образом, который не связан напрямую с самой физиологией. Это и есть, так сказать, вот, начало культуры. Да? Какие-то появляются, там, я не знаю, правила, ограничения, условности, там, направления и так далее. А заповедь о возделании сада, мне все-таки кажется, ну, сейчас я не настаиваю на этом, но вот сходу просто реагирую, потому что так не думал, это все-таки заповедь в докультурной. Ну, нахождение в Эдемском саду – это внекультурный, это доисторическое.
Я понял, я просто по-другому спрошу. Вот и мы в этой студии об этом говорим время от времени, и с вами говорили, ваш тезис звучал, что христианину не свойственно презрение к миру как к чему-то такому недостойному внимания, что есть перед христианином задача преображения мира, сделать его более гармоничным, более счастливым, там, победить зло и так далее.
Да, но вопрос мир. Во-первых, при понимании того, что это невозможно, ну, то есть при понимании того, что преобразовать мир в Эдемский сад усилиями человеческой культуры невозможно. То есть все равно в каком-то смысле культура – это эрзац Эдем. Да? Но поскольку в основании этого все равно лежит тоска по Эдему, да, то в самом этом стремлении нет ничего плохого при понимании его правильного места. Но это, как понимаете, нет ничего плохого в том, что мы, там, не знаю, вкушаем пищу, там, или, я не знаю, читаем замечательные произведения художественной литературы. Но если ты можешь всего себя посвятить чтению художественной литературы, но это не решает там фундаментальный вопрос с христианской точки зрения твоей жизни, вопрос спасения личного.
Ну, на совсем таком практическом уровне звучит так, обычно говорят, ну, есть такое соображение, что вот я верю в Бога, я в такой некоторой своей вот аскетическом подвиге пребываю, молюсь, пощусь, читаю правильные книги, хожу в церковь, в принципе, какие-то общественные проблемы социально меня не волнуют. На это противоположная сторона говорит, нет, это такая духовная башня из слоновой кости, вы закрылись от мира, себя спасаете, а на зло в мире вам все равно, и это не христианство.
Вы понимаете, вот это здесь вопрос опять о чем мы говорим.
Вопрос... думаю, что здесь есть какой-то один ответ на эту проблему.
Нет, 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 но есть вот вопрос подхода. Он в чем заключается? В том, что нет никаких правил в том смысле, непременно участвовать или не участвовать в общественной жизни. Есть то, ведь преподобный Серафим не просто так сказал, понимаете, сидите вы в этой башне слоновой, не сидите, понимаете, вот христианин может заниматься общественно-политическим, может не заниматься, но в обоих случаях, если он стяжает дух мира внутри себя, то мир вокруг него преобразовывается, это может быть мир Государственной Думы, а может быть мир, там, не знаю, Государственного Сада, там, или, может быть, музея, в котором ты работаешь, или музея иконописей, музея, там, не знаю, кройки и шитья, там, кружка. Но если вот он занимается внутренним деланием, то внешнее все равно происходит. При этом Господь же не говорит ему, что если ты христианин, то ты там не можешь быть там, я не знаю, там, строителем, а надо быть землеустроителем, неважно. Вот, это вопрос другой, это вопрос вот этого уровня социального, и здесь мы все разные. Так было, есть и будет. И не надо здесь всех под одну гребенку выстраивать. Все на баррикады или никто на баррикады. На баррикады, конечно, лучше не надо в любом случае, потому что плохо заканчивается. Но я имею в виду вопрос вот... Или там, понимаете, это все равно... Понимаете, вот когда так говорить, это все равно, что говорить, любой, каждый христианин должен заниматься наукой или не должен. Кто-то может заниматься, кто-то не может. То же самое, кто-то склонен к общественной деятельности. Да, ради бога, пусть занимается. Вот я, и слава богу даже, я бы так сказал, недавно вот встречался с замечательной дамой, которая занимается вот серьезными проблемами, которые сегодня в школах у нас, к сожалению, происходят. Вот буллинг так называемый, да, когда то, что раньше называли там бойкотом там, и так далее. Тяжелейшая история, тяжелейшая. Человек всего себя отдает и много времени на это тратит, и очень, оказывается, все непросто, и это касается и благополучных школ, благополучных семей. Все наши стереотипы о том, что это вот только вот результат каких-то неблагополучных вещей, они в далеком прошлом. Сегодня это может случиться, вот, к сожалению. Вот, и слава богу, что люди этим занимаются. Но чем больше человек при этом будет заниматься внутренним этим, тем лучше у него будет получаться и внешне это. Вот это единственный закон, который, наверное, мы можем.
А если еще этот человек будет счастливым?
Да, да.
Марина пытается нас как-то к концу нашего разговора все-таки на позитивную ноту счастья. Вы видите, я помню, я одну лекцию слушал протоиерея Максима Козлова, частого гостя нашей радиостанции, очень уважаемого священника, как раз посвященный счастью как аскетической категории. Может ли вот она быть в лексиконе христианина? И отец Максим со свойственным таком риторическим задором говорил, ну вот я слышал такое мнение, что нет, вообще счастье не есть категория христианства и противопоказано. Потом сделал паузу, сказал, ну только молодой человек, очень горячий, очень неофитский такой пламенный, может так считать. Человек чуть поживший же понимает, что очень хочется счастья, в том числе и христианам тоже очень хочется быть счастливыми. Вот на этой оптимистической ноте я думаю, что мы нашу программу сегодняшнюю закончим. Спасибо. Я напомню, что в студии Светлого радио сегодня, как всегда, по пятницам был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».